Добрый день, дорогие друзья. Продолжим 11-й лист Дав Юд Алеф трактата Гитин. И нас ожидает вопрос Рейш Лакиша к Раби Йоханану тоже по поводу гетов, которые подписаны некими нееврейскими свидетелями. Давайте почитаем. Так говорит Гемара. Бой миней Рейш Лакиш ми Раби Йоханан. Задал вопрос Рейш Лакиш у Раби Йоханана. Эйдим хасумим алагет. Свидетели подписаны на гете. Ушмотам кешмот овдейку и ховим. И имена однозначно не еврейские. Мау, какой закон? Омерлей, сказал Раби Йоханан, ло бале ядейну не приходило к нам в руки. Эло лукус велос. А только имена свидетелей, которых были локус, лукус велос, чисто римские имена. Вейхшарный, мы сказали, что такой гет будет кошерный. Выдавка лукус велос, делош хихи строил демаски бишмайсай. Что не встречаются евреи, которые поднимаются с такими именами. Маски бишмайсай, называют такими именами. То есть это прям лукус велос, таких евреев с такими именами не бывает. Евреи не называют лукус велос. Аваль шмагаса ахирины, но другие имена. Дешхихи Исраэль демаски бешмойсаю. Что встречаются евреи, которые тоже могут носить такие имена. Лой? Тогда нет. То есть, вот, если, что мы видим, что Раби Йоханан считал, что если это шеймус мувхоким, то есть однозначно не еврейские имена, такой будет гет кошерный, потому что точно никто не будет полагаться на написанных там свидетелей, все будут искать свидетелей передачи. А валь, если это Боря, Миша, Гриша, Саша, то уже, так сказать, могут положиться о том, что этот гет, он кошерный, и не будут искать, чтобы произошла кошерная передача этого гета. Окей, во-первых, здесь мы видим, что Аллаха и Раби Лазар, потому что мы видим, что вопрос только, ну, какие имена, но, в принципе, мы обсуждаем всю тему, что... Эйды и Мессира Карси, то есть свидетели передачи, они отрубают, они отрезают как бы эти отношения, они придают логический смысл всему происходящему. Это мы видим. Плюс к этому мы видим, что Аллаха была, действительно, Раби Йоханан сказал, что Аллаха была как вот эта вот идея, что явные нееврейские имена, такой документ будет кошер, при условии, что будут свидетели передачи, а неявные имена, которые могут быть и еврейскими, и нееврейскими, мы запрещаем, ибо мы не хотим, чтобы полагались на тех свидетелей, которые написаны в документе, и требовали всегда свидетелей передачи. Для того, чтобы придать логический смысл данному документу. Вот. Это то, что говорит Раби Йоханан. Теперь есть там дополнительный момент мы здесь видим, что абсолютно нормально во времена Геморы было, чтобы у евреев были нееврейские имена. То есть есть какие-то имена, которые могут быть и еврейскими, и нееврейскими. Евреи называют такими именами, и это абсолютно нормально. Потому что никто здесь не говорит, что... То есть существуют некие имена, которые, ну, явно нееврейские, которыми евреи не называют. Лукус велос. Есть какие-то такие имена, которыми евреи не пользуются. Но бывают имена, которыми пользуются и евреи, и не евреи совместно. Это к вопросу о том, может ли человек сохранять себе нееврейское свое имя. Вот здесь в Геморе написано, что никакого запрета нет. Может быть, сейчас есть другой обычай, так сказать, все эти люди, которые там хотят иметь еврейское имя. Седер, нет проблем. Но мы видим, что с точки зрения Аллахи, нету Аллахи, нет никакой проблемы. Вот. Это... Просто нас часто спрашивают вопрос, обязательно, там, можно ли пользоваться и так далее. Вот здесь ответ на этот вопрос. Окей, идем дальше. Эйсиви. Нападает Гемара. Гитин обоими Медина Таян. Если есть геты, приходящие из-за границы. Вейдим хатумим алейхем. Свидетели под ними подписаны. Афальпиши шмотеем кашемотов декуховим. Несмотря на то, что имена там не еврейские. Кшерим. Это кошерный Поскольку большинство евреев за границей, шмотеем кашемотов декаховим, имена у них тоже не еврейские. То есть мы полагаемся и говорим, что get kosher. Почему? Потому что большинство людей, которые живут за границей, они пользуются нееврейскими именами. То есть ты говоришь, Раби Йоханан, что если это имена только Лукус Велус, это кошер. А у нас есть Брайта, который говорит, что даже если есть имена нееврейские, это кошер, поскольку большинство имен евреев за границей нееврейские. А с Гемара говорит, Осом, не вопрос это. Осом, когда кто не тайм, там и есть причина, пнейши робы сроль, чтобы худ сларец, поскольку большинство евреев за границей, шмотем к шмотов декахамим, в основном у них нееврейские имена. Явно написано, да, то, что мы сказали до этого. И поэтому мы предполагаем, что, в принципе, можно положиться на тех свидетелей, которые написаны в гете, и не нужно требовать эйды мессира, свидетелей передачи. Почему? Потому что мы предполагаем, что свидетели были, да, евреи. Можно положиться на тех свидетелей, которые написаны в гете. А только почему у них не еврейские имена? Да потому что большинство людей за границей имеют не еврейские имена. Вика Дамля, есть, которые хотят сказать, киматнита боименой. Можно сказать, как из Мишны он спросил. Упошит ли миматнита? И он из этой Мишны ему доказал. То есть, может быть, это был вопрос Риш Лакиша, из этой Брайты как раз Раби Йоханан дал ему ответ, это второй вариант. Окей. Мы здесь видим, что это мамаш такая, как бы логическая такая посылка. Логический посыл, который здесь у нас есть. Что это так. Окей. Здесь мы заканчиваем эту тему и переходим к следующей мишне. Говорит мишна следующее. Аумер тен гет зе лишти. Человек, который говорит, дай этот гет моей жене. Выштар шихрур зе ле авди. И вольную этому моему рабу. Человек говорит, окей. Я тебе даю, ты дай гет моей жене, ты дай гет моему рабу. Теперь этот муж или господин имра цаль ахзор, он решил передумать. Бышнеем яхзор, от обоих он может отказаться. Передумать. Деврей Раби Мейра, это слова Раби Мейра. Хахоми Маймери, мудрецы говорят, беги ты ношим. Он может отказаться, пока не передан гет женщине. Валь, оба шихрура водим. Он не может отказаться от освобождения раба. Фишизох им лона. Почему? Потому что есть у нас правило, о котором мы уже говорили, шизахин ле адам заслуживает дословный перевод, или как бы приобретают для человека шилобы фанав, даже не перед его лицом, то есть в его отсутствии. Вейн хавим ло, и не обязываем мы человека элу, а только бепанав, а только в его присутствии. То есть а что получается? Что хотят сказать нам мудрецы? Что женщина, у нее есть определенная потеря от того, что она разводится с мужем. Поэтому обязательно с ней разводиться только в ее присутствии. Поэтому все то время, пока она не получила гет, тот человек, который взял для нее гет, он не может в ее присутствии как бы считаться, ну, он не может для нее этот гет взять. Потому что нужно ее согласие. Почему? Потому что она что-то теряет от развода. А раб, утверждают мудрецы, он, получая вольную, это только плюс. Это только он ничего не теряет. И поэтому человек, который берет для раба вольную, он уже как бы для него ее взял, и он как бы становится его автоматически представителем, и все, и больше хозяин не имеет права передумывать. Шимирце шило лазуны савдо рашай. Теперь объясняет Гемара логику мудрецов, что если он захочет не кормить раба, он имеет на это право. То есть раб, выходя на свободу, ничего не теряет. Почему? Потому что хозяин ему ничего не обязан, в принципе, не обязан его содержать. Поэтому что он теряет? Он только теряет содержание господина. Так он и не был, а хозяин не обязан был его содержать и до этого тоже. Поэтому, получается, выходя на свободу, он от господина ничего нового как бы не теряет, что он мог бы продолжать получать. Но если он говорит, не буду кормить свою жену, и Норашай, он не имеет права этого делать. Поэтому женщина, она однозначно теряет содержание мужа, поэтому развод обязательно должен был происходить в ее присутствии. И поэтому человек, который получает гет ради нее, пока она не видела этот процесс передачи, муж может отказаться от этого гета, поскольку все это время, пока это не пришло к ней в руку, она за ним замужем. И поскольку она теряет, прием этого гета в руку посланника не считается автоматически ее собственным приемом. Почему? Потому что нужно ее согласие, поскольку она что-то теряет в тот момент, когда разводится с мужем. Теперь Рабимир возражает и говорит: «Амар лэм варей гу пойселес авду имена трума». Если вы так будете рассуждать, то раб, который был принадлежал некому человеку, он имел право есть труму, если этот хозяин его был коэном. А теперь, получив вольную, он теряет возможность есть труму. Так у него, да, есть потеря. Раз у него есть потеря, значит, он тоже не имеет права он имеет право отказаться, хозяин. А раб должен обязательно присутствовать при получении своей воли. То же самое, как шем шу посэлет и что, точно так же, как жену. Жена тоже. Она не может теперь есть труму, если она развелась. Поэтому и у раба тоже есть некая потеря. Поэтому, говорит Раби Мейер, обязательно нужно при рабе его давать ему вольну. Омрулами, еще мудрецы говорят: не-не-не, он ел труму, потому что он киньяно, он его владелец, он его собственность. И поэтому он ел труму. А кормить его хозяин не обязан. Поэтому раб ничего не теряет от того, что он выходит на свободу. Он от хозяина ничего не был обязан получать. Не было у хозяина никакой обязанности ему что-либо давать. То, что он тот мог есть труму, так это просто следствие того, что раб является собственностью господина. А вот жена, она, да, она имеет право есть труму, поскольку она жена, и она обязан муж ее содержать. Поэтому обязательно нужно ее присутствие и согласие на получение гет. Окей. Вот это вот мишна, которая поднимает принципиальный вопрос. Да? Может ли человек отказаться от гета, который он дал указание написать, пока этот гет не пришел в руку женщины? И может ли человек отказаться от вольной, которую он пишет своему рабу, все то время, пока эта вольная не пришла в руку этого раба? Теперь Гемара говорит, делает следующий вывод на основании нашей мишны. Гемара говорит так: «Ятив Равуна, сидел Равуна как-то в Равыцках Бар-Йосеф, и Равыцках Бар-Йосеф, камей да Раби Ирмия». Они сидели перед Раби Ирмия. «В ятив Раби Ирмия, в коминамным». Раби Ирмия сидел и задремал. «В ятив Равуна, в комар». Сидел Равуна и сказал, обсуждали так, «Татгитин, шма мина мидрабона». Слышно из них, из слов мудрецов нашей мишны, что «Атуфес ле баальхов кана», тот, кто схватывает ради некого баальхов, баальхов имеется в виду кредитор, он приобретает. Значит, что мы видим? Мы говорим следующее. Что такое «Атуфес ле баальхов»? Когда человек должен нескольким людям, приходит некий, первому, второму, третьему, четвертому, приходит некий второй и схватывает от имущества этого должника для своего друга первого. То есть он берет для себя, например, или, например, говорит, ему самому не нужно, он берет для своего друга первого. Окей? А он имеет право взять и он приобретает для первого, если он считает нужным это. Это то, что он хочет сделать вывод Равуна из нашей мишны. Теперь как? Раши говорит так. Шмами да Минарабонан следует из слов мудрецов Дамри, которые говорят, что Шалиах и Тфос Аштар лицори хаеви, что посланник мужа имеет право схватить, то есть документ для раба, и несмотря на то, что муж или хозяин, он отказывается. Вейну от шлухой. И больше этот человек, его не посланник, не является его посланником, раз он отказался, значит, он больше его не посланник хозяина или мужа. Ветфиса бальму, и он просто, получается, схватывает этот гет бальгорху без желания посылающей стороны. Но все равно, раз он схватил, то все срабатывает. То есть, получается, схватить у должника, то есть в данном случае как бы у мужа или у господина, да, это срабатывает. Омар Лей говорит ему, Равицхак бар Йосеф, вафилу бамаком шехав леахерим, даже там, где он, тем, что он схватил, он делает хуже другим. Хав леахерим, он обязывает кого-то другого. Как, например, если не хватает для первого, второго, третьего, четвертого, пятого, когда схватывают ради первого, тем самым второй, третий, четвертый, пятый не пришли что-либо взять, так я захватил для первого, я тем самым ущербил второго, третьего, четвертого. Так говорит Рав Ицхак бар Йосеф, даже в этом случае, отвечает ему Равуна, омар ле ин. Да? Говорит, а де ах, и пока то да сё, да? И тар бгу Раби Ирме. Проснулся и сказал Раби Ирме. А Марлоу сказал ему, дардаки, говорит, деточки, не понимающие в учебе. Ах, омар Раби Йохана, вот так сказал Раби Йохана. Туфес ла баал хоби, моком шахав ля хэрим. Тот, кто схватывает для некого одного кредитора в том месте, где он обязывает других кредиторов, лойкона, он не приобретает. Невозможно схватить для первого. Третья сторона какая-то не может схватить для первого кредитора, поскольку тем самым теряют второй, третий, четвертый, пятый кредитор. То есть второй кредитор может схватить за себя. Первый за себя, третий за себя, четвертый за себя, пятый за себя. Но третья сторона не может схватить за кого-либо из них. Почему? Потому что тем самым она ущербляет всех других кредиторов, которые не схватили. Говорит, Гемара, вы им томер мишнатейн. Что вы хотите сказать? Наша мишна? Кроймер тну, кроймер зху дамы. У нас наша мишна, у нее есть специфика. Поскольку он сказал, дайте гет моей жене, дайте гет моему рабу, он не просто схватывает теперь этот посланник, а он как будто сказал, дайте. Это имеется в виду зху, возьмите, приобретите, сделайте. Это было прямое указание мужа. Поэтому не нужно нам говорить, что это называется, он теперь не его посланник. Он остается его посланником, поскольку когда он сказал ему «дай», он сказал «приобрети для нее». Говорит Гемара, омар Рабхизда, Рабхизда говорит в принципе «Атуфес ла баальхой бимоком шхав лахей». Человек, который схватывает для некого кредитора, там, где он делает ущерб другим, банули махрокет, мы пришли к спору Раби Элиэзера и Рабона. Спору Раби Элиэзера и Рабона, детнан, и спор этот мы учили в трактате Пеа. Мишелек это Пеа, человек, который собрал Пеа. Пеа это край поля. Край поля, некий человек собрал этот край поля. И что произошло? Край поля для бедных. Вамара рейзили плойниони. Я собираю этого для некого бедного человека, которого зовут так-то и так-то. Раби Элиэзер омар захало. Раби Элиэзер говорит, да, он имеет право ему заслужить, то есть взять и приобрести для некого бедняка. Собрать этот край поля для какого-то бедняка. Мудрецы же говорят, «Эйтнену ла аним, аним царишен». Он не приобретает для кого-то, кого он упомянул, а он должен будет отдать первому бедному, которого он увидит. Так сказал Раби Рабхиза. То есть, что здесь мы видим? Я беру, собираю для своего друга какого-то бедного человека. И говорю, окей, я собрал, я сам не бедный. Я сам не бедный, я сам состоятельный человек. Но я собрал и говорю, я дам такому-то, бедному. Говорит Авхизда, подожди, подожди. Но за счет того, что ты забрал для этого бедного, другие бедные, которые придут на это поле, не смогут это собрать. То есть ты, тойфес лебальхойф, ты берешь для некого, в данном случае, говорит, кредитора. То есть этот бедный, он тоже кредитор. Что значит кредитор? Хозяин поля обязан его, ему дать эту пею, этот край. Но вы могом шихавля ахерим, другие кредиторы, да, другие бедные, не смогут теперь взять. Говорит Рав Хисда, мы видим, что это спор раби Элиэзера и мудрецов. Мудрецы говорят, нет, ты не можешь взять другому бедному вместо в принципе общины бедных. Поэтому ты берешь, ты должен отдать это первому бедному, который придет на это поле. Раби Элиэзер говорит, нет, он да, ему приобретает. Говорит Рав Хисда, вот, это тойфес лебаальхой, он хватает для некого, в кавычках, кредитора, бемоком в том месте, шихав лехарим, от этого теряют другие. Окей? А за это позиция Рава Хисды. И он хочет сказать, что этот спор, на самом деле, это спор в Мишне в трактате Пя. Омар и Меймер, говорит и Меймер, в Исейме Рав Папа. Есть, который хотят сказать, что это Рав Папа сказал. Дильмало, и, может быть, это не она, то есть, может быть, это неподобные темы обсуждения. Атканоком Раби Элиэзер, может быть, до этого не говорил Раби Элиэзер, что он может взять для другого бедного. Госамелю демигуды и бой мавкер леуринихси. А только поскольку этот человек сам не бедный, он мог бы, в принципе, сделать ничейными все свое имущество. В Авеоне, и он бы сам был бы бедный. В Хазилей, мог бы взять бы это себе. У Мигуду Захили Линавши, поскольку он мог взять это себе, Захинам или Хаврей, он может теперь это и взять и дать своему товарищу. Авальхохо. Но здесь, в нашей ситуации, нет, это не так. Он не может взять гет для себя. Поэтому, говорит, это неподобные ситуации. Там он мог бы, теоретически, мог бы стать сам бедным, поэтому он может взять и для другого бедного. А здесь он сам для себя, этот посланник, не может взять гет. Или свели вольную. Ему не нужно, а не гет, не вольная. Поэтому Раби Элиэзер здесь в твоем обсуждении не согласится. Более того, говорит Гемара, «Ваат кан лой камри рабон». Может быть, и там, в трактате Пиа, не говорили мудрецы. «Осам эль дектив ло тилакет ла ани лагер». Поскольку написана там специальная фраза, «Не собирай с поля ла ани для бедного, ло тилакет лой ла ани». «Не собирай ему бедному, а вальхаха ло». Но здесь мудрецы скажут, что это да, возможно. То есть там есть, может быть, специфическая драша, где написано «Ло тилакет, не собирай ла ани». Для бедного. Можно прочитать. Ло, не собирай лой этому бедному. Может быть, специальное такое, как бы, высказывание Тор. Поэтому там есть позиция запрещающего мудрецов. Но здесь, может быть, мудрецы согласятся, что это да, возможно. Поэтому не подобно. Короче, эта мишна говорит и Меймер, или Рав Папа, не подобно тому обсуждению, о котором мы говорили сейчас. И Гемара уже говорит, Раби Элиэзер, хай лой тилакет май авидли. Что учит Раби Элиэзер из этой фразы, лой тилакет не собирай май авидли, что он из нее учит? Ми бай лей лазир они аль шелой. Раби Элиэзер учит, что бедняк, собственный бедняк на своем поле, его тоже предупреждают, что он тоже должен оставить край. Не собирай, даже если ты сам бедный. А оставь край, пусть другие бедные соберут. То есть ты сам бедный, тебе можно собирать пя с других полей. Со своего поля ты не имеешь права собирать. Ты должен оставить этот край поля. Почему? Потому что ты должен понимать, что мы уже говорили, что даже бедный человек должен тоже давать сдоку. Тоже должен помогать другим людям. Почему? Потому что с точки зрения Торы, давать другим людям, это не только у меня есть много, я готов поделиться. Это еще и воспитательный момент. Как бы человек должен воспитать себя, быть гивер, да? То есть быть тем, кто дает. Поэтому даже если у тебя самого немного, ты должен быть тем, кто делится с другими. Окей. Это будет Юд Алиф Амуд Бет, 11b. И Безрат Ашем на следующем уроке мы поговорим, на следующем листе поговорим, насколько человек имеет право не кормить своего раба, насколько он имеет право не содержать свою жену. Об этом на следующем уроке, на 12-м листе трактата Гитин. Вставайте с нами, изучайте Дафаэми. Всего хорошего. До свидания.